Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов и в студии «Эхо Москвы» демограф и историк Павел Полян. Мы поговорим сегодня о плене. Попробуем сравнить то, что было во время Первой и во время Второй мировой войны. Добрый вечер, Павел Маркович.
Вечер добрый.
И вот начну с такой фундаментальной вещи. Вот вопросы пребывания военнослужащих в плену. Были ли они до начала Первой мировой войны урегулированы какими-то международными соглашениями?
Да, поскольку войны – это такая традиция достаточно перманентная, и статус тех, кто попадал в плен, был чаще всего весьма и весьма незавиден, то некая потребность в регулировании этого, так сказать, существовала. И первая вот попытка регулирования именно статуса военнопленных – это Гаагские соглашения 1897 года, конвенция, которую, кстати, инициировала Россия. Вот, это был очень важный шаг вперед, потому что, ну, только в несколько итераций можно было бы прийти к чему-то еще более продвинутому. Ну, вот так и шли. В 1929 году была потом кодификация Женевская, два разных соглашения, да, отдельно о пленных, а друг отдельно там о коллегах в плену. И где-то после Второй мировой войны, не помню, это 49-й год или какой-то еще, тоже была еще новая кодификация. Время от времени это необходимо делать. С моей точки зрения, сейчас самое время тоже к этому возвращаться, потому что войны поменяли свой характер, и все вот эти вот партизаны, комбатанты, их статус...
Заложники и прочее, прочее.
Да, он тоже нуждается, безусловно, нуждается в какой-то кодификации.
Вот если говорить о начале века, я видел такие, что ли, мнения историков, что уже во время русско-японской войны обратили внимание на то, что число пленных в русской армии как-то непропорционально велико. А в Первой мировой войне, вот я опять же нашел такую формулу, что более половины всех людских потерь – это пленные. Есть какое-то объяснение, в чем, собственно, дело?
Ну, если как бы за вопросом прочесть как бы такой некий тезис о склонности к попаданию в плен как в форме ухода от участия в войне, то скорее нет, чем да. Я не думаю, чтобы это было фактором. Просто боевые действия в Первой мировой войне впервые приобрели такой масштаб, когда в разного рода котлы попадали, ну, огромное количество, так сказать, десятки тысяч, а то и там, в случае вот Первой мировой войны первые сотни тысяч человек попадали в эти котлы и оказывались в плену. Во Второй мировой войне уже речь шла там, ну, самый большой котел, если не ошибаюсь, киевский, там, я сейчас не помню какой, 600 с лишним тысяч человек, это просто немыслимо себе представить, это какой-нибудь Воронеж. Ну, нет, ну, сейчас Воронеж больше. Вот, но... такие количества. Поэтому, скорее, вот все связано с этим. И с некоторой, не то чтобы неталантливостью русских генералов, но с тем, что, в общем-то, скорее за этим прочитывается неуважение к своим солдатам, как это пушечное мясо и пушечное мясо. То есть, никто их не берег. Вот эта традиция их не беречь, вот она, конечно, так сказать, в Первой мировой войне очень сильно окрепла.
А вот как с цифрами? Как вы оцениваете то, что пишется? Вот, например, германо-австрийский плен. Разные цифры. 3 или 3,5 миллиона подданных Российской империи. А на ваш взгляд, сколько?
Ну, я встречал и другие цифры. Я специально сам вот эти суммирующие цифры, к сожалению, сказать, не отследовал, хотя это в мои планы входило. Потому что многие вещи можно шаг за шагом реконструировать и верифицировать. Этого я не делал, поэтому у меня нет собственного отношения к этим цифрам, но я встречал другие цифры, там примерно 2,5 миллиона. Это тоже большие цифры, конечно.
Ну и в русском плену около 2 миллионов солдат и офицеров Тройственного союза.
Да, да, конечно, конечно.
Скажите, в каких условиях находились русские пленные вот во время Первой мировой войны в Германии и в Австро-Венгрии? Как-то это можно в общем описать?
Ну, в общем, более-менее приличных. То есть, конечно, были эксцессы, там, вплоть до расстрелов сербских пленных. Не помню, что было причиной тому. Эксцессы какие-то бывали, но Первая мировая война, сказать, если отличиться там от всяких инноваций типа газовых атак и газовых войн, Но она как бы подразумевала определенные приличия, тем более уже существовал Галагский комплекс, и соблюдение. То есть не то, чтобы это фраза Кейтеля Канариуса, если не ошибаюсь, что забудьте о рыцарстве, о рыцарской войне. Это война, так сказать, на жизнь, на смерть, война двух идеологий. Да? О войне Второй мировой она не прозвучала бы в Первой мировой войне.
А вот как быть с такими замечательными заголовками? Я тут из одной неплохой публикации на тему плена выписал. Это газета «Наш вестник» Северо-Западного фронта. Германские неистовства, немецкие зверства, христиане или немцы, расстрел 5000 пленных, следственная комиссия о немецких зверствах, казаки, сдающихся пленных, распятие казака, расстрел казаков, как немцы допрашивали пленных, варварское умерщвление. Вот что это все? Это реальность или это пропаганда?
Я думаю, что это в высокой степени пропаганда. Еще раз повторяю, как бы эксцессов было сколько угодно, и вот тогда, например, во время Первой мировой войны, особенно прозвучали, громко прозвучали разного рода злоупотребления и злоупотребления, как бы сказать, правилами гуманизма, происходившие в Бельгии. Да, например.
Но были же расстрелы мирных жителей.
Да, да, вот это в этом смысле, Первая мировая война, конечно же, сказать, определенный шаг по направлению ко второй, но чего в ней не было, совершенно не было, если сравнивать ее со второй, это этнизации пленных контингентов. То есть, вот как это вот предполагалось, гражданство, то есть, от нашей службы в такой-то, такой-то армии, и это и есть основание их распределения, их обхождения, но никак не выделение там евреев или еще кого-то. Этого не было совершенно в Первой мировой войне.
Подождите, я с вами тут поспорю. Давайте. Я читал, что именно Россия применила как раз такие методы сепарирования, например, тех, кто был взят в плен солдат России, австрийской армии, например, было указание тех, кто славянских национальностей, дальше Волги и Казани там, ну, не посылать, а немцев и венгров отправлять в Сибирь. Разве это не этнизация?
Это не этнизация в том смысле, как если мы говорим о плене. Потому что то, что вы сейчас имеете в виду, это не пленные. Это гражданские лица, которых депортировали. У них тоже был разный статус. Беженцы.
То есть были гражданские пленные. Такая
ну, это, их можно рассматривать как гражданских пленных. Да, сказать, да, действительно. И это и вот отношение к гражданскому населению прифронтовых территорий, оно, конечно, было весьма и весьма радикальным. И как бы это тезис, что вечные предатели, сказать, с обоих сторон причем, да, сказать, евреи, да, сказать, но он гулял как следует быть, и мы знаем, что это стоило даже многих, как бы, высоких карьерных кресел, те или иные. Но это, повторяю, то есть это не военнопленные, это другие люди. Угу. Между прочим, через это закончилась черта оседлости в России, де-факто. Де юре в 17-м году, а де-факто в 15-м.
А вот как обращались с пленными там, в России и в Германии? В Германии российских пленных их обязывали где-то работать?
Да, работа предусматривалась. Их ценность была в том, что они рабочая сила.
Но это обязательный труд?
Труд этот был обязателен, то есть как бы в кодификации, вернее в регламенте о плене, сказать, ну, подразумевалось, только я не помню, это в 29-м году было сформулировано, или уже в 897-м, что нельзя заставлять людей работать как бы на военной промышленности. Но они не должны работать на производство снарядов, орудий и так дальше, которыми могут быть убиты их сограждане. Ну, это выдерживалось. Ну, и офицеры не работали. Даже у офицеров были денщики в плену.
А в России то же самое?
Примерно.
А в чем разница, если примерно? Ну вот, например, я видел такие, что ли, жалобы, можно сказать, уже воспроизводящиеся теперь историками, скажем, со стороны австро-венгерских военнопленных, которых, в общем, не спрашивая их согласия, отправили на север строить Мурманскую железную дорогу в очень тяжелых погодных и климатических условиях.
Ну, поскольку железная дорога не снаряды, и строительство не их производство, то есть, ну, как бы в этом была определенная легитимность. То есть, условия могли быть очень плохими или приличными, но, не, ну, как бы сказать, я не думаю, что это было большим нарушением. Вот. Но, тем не менее, как-то, поскольку речь шла часто, это не на несколько недель, а на несколько лет, в общем-то, люди попадали в плен, но они как-то приспосабливались, прилаживались к той территории, где они жили, сказать, ну, как-то изучали язык.
Россия еще в сельском хозяйстве активно использовала, да?
Да,
деревни отправляли.
Тем более, что как бы сами крестьяне были на фронте. Это было тоже значимое направление их трудового использования. Но не только, не только.
Ну, про железную дорогу мы уже сказали. Вот еще одна интересная деталь. Собственно, она повторяется и в Первой и мировой войне. Тоже такой тезис я нашел. Ни одна из воюющих сторон не была готова к размещению такого количества пленных солдат и офицеров противника и обеспечению их в условиях затянувшегося противостояния.
Ну, в общем-то, это лукавая фраза.
Так.
Потому что... Что значит не была готова? Да,
сказать? Это, по-моему, немецкий историк какой-то написал.
Да, что значит не была готова? Это как бы фраза, которая перекладывает долю ответственности за плохое содержание, сказать, на непонятно на кого. Господа Бога, который им не предупредил, сколько их будет, и не сказал, сколько нужно строить лагерей. Надо сказать, что лагеря для военнопленных Первой мировой войны, ну, просто как инфраструктура, да, просто как постройки, как здания, да, сказать, они часто, ну, по крайней мере, были весьма достаточно фундаментальными, сказать, это даже не бараки, а лучше, а во Второй мировой войне, сказать, в Великой там Отечественной войне, то, как на самом деле обходились с советскими военнопленными немцы, это часто землянки, это часто, в общем-то, сказать, на открытом воздухе, пока ты землянку себе не пророешь. То есть условия труда были, условия проживания, сказать, были гораздо менее человечными, чем во время Первой мировой войны уже в силу этого. Потому что уж все стало гораздо откровеннее. Между Второй и Первой мировыми войнами одна из как бы принципиальных разниц заключалась в том, что то, что Первая мировая война только намечала, во Второй воплощалось с невероятной силой. И даже то, что не было намечено в Первой мировой войне, вот я еще раз говорю, например, евреи, да, сказать, в плену. Раньше думали, что только советские военнопленные евреи, сказать, и польские военнопленные евреи подвергались каким-то репрессиям. Но вот более детальные, более подробные исследования, в последнее время появившиеся, говорят о том, что и западные пленные, да, евреи во французском, из французском плену, евреи из английских пленных, их всячески немцы старались дискриминировать и разместить отдельно, такую селекцию провести.
Но уничтожали или нет?
Нет, не уничтожали. Не уничтожали, и часто им и это не удавалось, потому что их французские, как бы не еврейские военнопленные, очень часто, так сказать, как бы протестовали, у них были формы, как бы у них были выборные представители, и они требовали, так сказать, требовали отказа от этой, вот, от этой практики. Они рассматривали своих евреев как товарищей, оказавшихся вместе с ними в плену. И с поляками тоже не так все просто. Да? Вот польские офицеры, евреи, около 1000 человек, прекрасно, ну что ж, прекрасно, то есть, конечно, со всеми тяготами, но, по крайней мере, их никто не уничтожал. А советские, как бы рядовые поляки, военнослужащие польской армии, еврейской национальности. Кстати, они были и среди тех, кто погиб в Катыни и так дальше. А с ними поступали по-другому. Их так в общей сложности 1070 было. И их как бы выводили из состояния плена. Это тоже еще очень интересная процедура. Выведение пленного из состояния плена. И после этого они становились как бы гражданскими лицами. Их можно было, так сказать, соблюдя все юридические тонкости и вот эти вот лукавства, конечно же, сказать, соблюдя все это, их можно было отправить в гетто, да, собственно сказать, вот так.
Ну и так далее, уже дальше, да, потом, да, да, на уничтожение.
Да, да, да. Ну, еще... хуже всего, конечно, было советскими военнопленными.
Ну, это понятно. Мы еще к этому вернемся. Вот еще один тезис тоже о наказаниях и прочем, скажем. Вот опять же один из историков, кто пишет на тему плена, говорит о том, что были специальные приказы, например, в России, которые строжайшим образом запрещали применение к пленным физических наказаний, длительных заключений в тюрьме и так далее. И, естественно, не было речи там о каких-то расстрелах и так далее. Но, с другой стороны, а каким образом поддерживалась тогда дисциплина в этих лагерях?
Ну, дисциплина поддерживалась без этих жестких репрессалий. То есть дисциплина поддерживалась жесткостью режима во всем остальном. То есть это не означает, что это полная расхлябанность. Если тебя, если не расстреливают каждого сотого каждый день, то это отнюдь не означает, что...
Просто... Опять разница со Второй мировой войной.
Второй мировой войной разница вот по-прежнему, но она разница гораздо больше, чем общего. Вот, разница колоссальная. То есть то, что произошло, и должен сказать, об этом меньше известно, что, может быть, даже не немцы были самыми радикальными как бы владельцами пленных, то, что делали японцы своими пленными, китайскими, корейскими,
во
Второй мировой войне, да, а также с американцами и там англичанами, это тоже, сказать, такая весьма мрачная страница. То есть это об этом не так много известно.
Хотя фильмы есть.
Фильмы есть, конечно, фильмы есть. Но японцы очень, как бы это сказать, болезненно реагируют на попытки, изучать эту проблематику, что самим, что другим. Вот мне когда выходила книга «Жертвы двух диктатур по-японски», был такой в моей жизни интересный случай, да, такой кубок получился на японском языке. И я им предложил написать для этой книги специальное предисловие, которое, ничтоже сумнявшись, полагаю, что раз они эту книгу хотят, то они, наверное, только рады будут, если я то, что я мог бы на тот момент собрать про японский плен, то есть про нахождение в японском плену, как бы тоже представлю, потому что тогда это будет некая перекличка. Нет, они отказались от этого плана, прочли, сказали спасибо, нет, это нам не надо. Не надо.
Ну, я думаю, что имело бы смысл на эту тему еще высказаться. Тема действительно малоизвестная, и вели себя, так сказать, так называемые японские милитаристы по отношению к пленным всем крайне негуманно.
Знаете, определенный акцент именно на этой... На этих страницах плена, да, Второй мировой войны делают мои коллеги из еще не открывшегося музея Второй мировой войны в Гданьске. Я в наблюдательный совет вхожу в этого музея, поэтому могу следить и знаю, что они делают. Значит, вот там будет, ну, наверное, какой-то, так сказать, новый уровень и экспозиционности, и, как я надеюсь, и изученности этого процесса. Потому что действительно это очень отставшая в своем анализе или самоанализе сферы военного плена Второй мировой войны.
Кстати, у японцев было же в Первой мировой войне, по-моему, порядка 4000 там пленных из Циндао. И как-то опять я не замечал где-то, чтобы кто-то жаловался на какие-то их зверства. Опять что-то изменилось между Первой и Второй мировой войной.
Да, да. В общем-то, сказать, век радикализировался стремительно. Стремительно.
Скажите, а вот как была организована в период Первой мировой войны помощь военнопленным? Вот, скажем, российские военнопленные получали, находившиеся в Германии и в Австро-Венгрии, какие-то посылки. Ну, вот англичане, французы, я так понимаю, получали, так сказать, какую-то продовольственную помощь, даже несмотря на блокаду Германии. А России?
Получали. Получали, и Красный Крест помогал, и переписка с домом имела место быть. В общем, то есть вот эти как бы общечеловеческие параметры гуманитарные, так сказать, соблюдались.
Просто я видел, опять же, вот некоторые претензии именно по части российской, что в течение примерно года российские власти колебались, пропускать ли посылки, пропускать ли там, по-моему, была попытка какое-то зерно туда направить, потом, а это зерно пойдет, значит, не туда, не пленным, но потом все-таки они как-то решили, что
нет, другое дело, что,
надо это сделать.
Как устроен плен, да, он состоит, его ячейка является лагерь, и комендант лагеря, начальник лагеря, это очень большая величина. От его собственного понимания проблемы, от его собственной внутренней политики в рамках общей зависело очень много. И это диапазон, как бы вот, это же все разные варианты интерпретации, да, сказать, вот, скажем так, интерпретации одного и того же. И они достаточно далеко друг от друга расходились, да, кому-то могло показаться рискованным зерно или еще что-то, ну, это могло быть, но общая установка не была запретительной.
А какой-то контроль международный был, вот, скажем, как Красный Крест мог ревизовать лагеря в России и, соответственно, в Германии, в Австро-Венгрии?
Да, был. Он не был таким жестким, постоянным, ну, был. Во Второй мировой войне он был везде, кроме советских лагерей для немецких военнопленных. Но, собственно...
что, лагеря с советскими военнопленными тоже Красный Крест? Германия Красный Крест смог проверить?
Да. Такие случаи есть, и фотографии такие есть вот в этих же жертвах двух диктатур. В этом... Там даже вот оркестр из военнопленных, там что-то играет этим холеным швейцарским чиновником из Красного Креста. То есть, как бы роль у этих посещений была часто очень такая внешне-выставочно-показушная, сказать, ну, как это всегда. Но, в принципе, это было предусмотрено. Германская сторона это не поддерживала, потому что она прекрасно понимала, что то, как содержатся советские военнопленные, ну, мало какому швейцарскому чиновнику из Красного Креста может понравиться. Но вот такого рода... То есть, эти визиты не были регулярными, стабильными и так далее. Но в лагерь для немецких военнопленных они вообще не могли попасть. Собственно, смотрите, вот разница между... Вот регулировался немецкий плен, то есть, ну, немецкие пленные, там, сказать, вот в Советском Союзе во время Второй мировой войны не международными соглашениями, которые Советский Союз не подписал, а внутренним, внутрисоветским, внутри инструкции, которая отличалась, в общем-то, сказать, в очень малом количестве пунктов. Она, то есть, вот основные гуманитарные принципы, сказать, соблюдались и здесь. Но не допускалось посещение лагерей Красным Крестом, не допускалось, поскольку это классово неприемлемо, значит, вот денщичество для офицеров. Ну, в общем, какие-то еще, сказать, отличия были, которые не назовешь принципиальными, сказать, вот. И в этом смысле, ну, как соблюдали эти правила, это другой вопрос. Конечно же, сказать, никто ни в каком регламенте не предусмотрено было расстрелы, но они бывали, да, сказать, военнопленного брали, и, ну, часто это прямо почти, что сказать, после первого же допроса расстреливали советские немцев. Ну, а что уже делали немцы советские, мы знаем.
Павел Полян, историк, демограф в студии «Эхо Москвы». Мы продолжим наш разговор в программе «Цена революции» после недолгого перерыва.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У нас в студии историк и демограф Павел Полян, ведет передачу Михаил Соколов. Продолжаем разговор о плене, вот двух войн. Павел Маркович, вот еще одна интересная тема. Соответствовали международным соглашениям того времени формирование обеими сторонами из военнопленных воинских частей? Россия, значит, создавала части из чехов, там, словаков, австрославян, вот, Тройственный союз из поляков и украинцев. То есть обе стороны начали поощрять измену присяги.
Ну, затрудняюсь ответить, как это с точки зрения юридической. Не помню, должен сказать.
Но такое впечатление, что такого не было до Первой мировой войны.
Почему?
В массовом масштабе.
В массовом масштабе, может быть, и не было. В массовом, конечно. Но, а как же, сказать, вот эти вот, например, польские стрельцы, ну, тоже, в общем-то, сказать, с точки зрения России, это изменники. То есть, попытки воспользоваться этой человеческой массой для того, чтобы повернуть эти штыки против их титульных государств, не то чтобы постоянно, но они, безусловно, были, сказать, во время Первой мировой войны. Но массовый характер они приобрели во Второй. Я сейчас просто вспоминаю, сказать, вот были ли действительно, сказать, еще какие-то, сказать, серьезные крупные прецеденты.
Ну, у меня только во время наполеоновских войн поляки вспоминаются, mm-hmm. которые воевали то на одной стороне, то на другой, честно говоря, не помню вот такого. Mm-hmm. А это действительно вот такая история.
Не, ну вот эти вот польские новая. Стрельцы, да, сказать, это тоже с точки зрения, это изменники с точки зрения понимания, сказать, России, того, что происходило.
Вот относительно того, что происходило после заключения России, уже советской, ленинской, брестского мира. Начали ли быстро возвращать пленных обе стороны? Или это все, этот процесс затянулся на там, годы?
Затянулся. И причем затянулся с обеих сторон достаточно сознательно. Значит, что касается российских пленных, западным пленным, то тут ведь... Как мы знаем, да, вот достаточно быстро потом началась гражданская война. И были опасения со стороны тех, кто эту гражданскую войну холил и лелеял, сказать, да, сказать, поддерживая белую составляющую, что если форсировать возвращение пленных на родину, то как-то их большая часть так или иначе попрется домой, и оттуда уже, как-то сказать, они могут примкнуть к Красной армии, а не к Белой. То есть вот такого рода препоны при возвращении, так сказать, были достаточно систематическими. Но и российские власти, советские власти, они ведь тоже были заинтересованы уже даже как в трудовой силе, да, вот в этих австро-венгерских пленных. Мы знаем, что такое чехословацкий мятеж, мятеж чехословацкого контингента. Это неслыханно, да? Сравнительно небольшая в количественном отношении военная ячейка, сказать, вот, смогла оказать такое колоссальное влияние на ход, ну, уже другой войны, по сути, гражданской. Но их тоже, их не пускали домой. Препятствие этому было политикой.
А с другой стороны, ведь были, например, венгры, или как тогда их называли, мадьяры. Я вот столкнулся с такой цифрой, что порядка 90 тысяч человек участвовало в гражданской войне почему-то на стороне красных, между прочим. Венгры на стороне красных. А чехи и словаки на стороне, ну, сначала там эсеров и Камуча, потом на стороне Колчака.
Помните, 19-й год саму Венгрию? Там тоже, так сказать, было нечто весьма революционное.
Ну, такая патриотическая революция, да.
И как бы, ну, социальный миф, который несла с собой Красная армия и молодое советское государство, он был могуч, он был привлекателен. И сомневаюсь, что среди этих мадьяров было много разных баронов и каких-то, так сказать, вот эстерхази. Вот. Но социальный язык, им это все это очень импонировало. И мы знаем, кстати, так сказать, как много всяких разных мадьяр, да, сказать, белый кун, там, белый илиш, так сказать, потом еще как-то осели в нашей... не то чтобы литературе, но истории, как жители, так сказать, Москвы, как кто угодно. Это действительно была некая подпитка, так же, как с латышами.
Кстати говоря, еще один сюжет – это плен во время самой гражданской войны. Ну, вот у меня ощущение, что началась она под лозунгом вообще пленных не брать. А на втором этапе пленных просто, по крайней мере, рядовых, обе стороны, захватив плен, тут же ставят строй на своей стороне. Как то есть было. Там каких-то лагерей особых даже не создавали, по-моему.
Особых лагерей не создавали, потому что все было тогда очень подвижно, очень динамично, очень мобильно. Линия фронта менялась, то есть такой позиционности.
То есть командиров перестреляли, а рядовых забрали себе?
Да, кого-то в заложники брали, торговали, выменивали на что-то. Какие-то элементы современных прелестей военных, сказать, ну, уже тогда обозначили. Видимо, в гражданских войнах есть какой-то свой инвариант, который проявляется даже в разных исторических контекстах. Ну, как бы вот от пленных не отказывались, то есть были способы, как казалось, да, сказать, вот, да, ну... заставить их служить тебе. И, конечно, расстрелять кого-нибудь за что-нибудь, за неправильный взгляд или за какую-нибудь дерзкую фразу, ничего не стоило. Но установки вот расстреливать поголовно, в общем-то, не было.
А вот как быть с событиями в Крыму осенью 20-го года? Ведь это была массовая сдача в плен части Белой армии под гарантией вот обращения Фрунзе. И, тем не менее, было уничтожение, там, ну, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч человек. Вот руководители, там, тот же Белокун, Розалия Землячка. Но, видимо, был какой-то приказ из центра. Вот это военное преступление, в общем-то?
Конечно, конечно. Конечно, военное преступление. Тем более, Фрунзе был нарком, да?
Ну, к тому времени еще нет. Он командовал фронтом.
Но, во всяком случае, он был большой военачальник. И его слово, значит, стоило 5 копеек.
История, кстати, недостаточно расследованная до сих пор. Собственно.
Да.
Так же, как и многие события гражданской войны.
Ну, расстрелов белыми каких-то им несимпатичных людей тоже, так сказать, более чем достаточно. Более чем достаточно. И это тоже было массово. И это, повторяю, как бы при наличии каких-то рамочных общих установок, вариации на местах были, доходили до прямо противоположного. Вполне могли доходить и доходили. Запросто могли, ну, Маныш там не был военнопленным, но он попал в Асвак, и, ну, могло все для него кончиться, так сказать, в высшей степени несимпатично. Дело удачи. Если кто-то хлопочет, а тогда было принято хлопотать, там Волошин хлопотал перед красными за белых, перед белыми за красных, и ему самому при этом практически ничего долго не было, потому что, ну, вот такие чудаки эти гуманитарии, эти поэты и профессора. Но тенденция расправляться, так сказать, с врагами или с теми, кого за врагов считали, ну, это сильная была тенденция. И во многих случаях командиры, так сказать, решали, так сказать, ну, много вообще как бы есть людей, чья жизнь, точнее смерть, была решена, ну, в общем-то, сказать, на, как бы на кончике своевольного языка.
Вот я вспомню это Валентина Катаева, кстати говоря.
Конечно.
Который спасся чудом, он же воевал на стороне белых недолго, потом был арестован, и буквально там случайность его спасла от расстрела, а другие, так сказать, бывшие офицеры были расстреляны, да. Все проходившие по этому делу.
Да, да.
Вот, так что чудеса, конечно, случались, но были достаточно редкими. Вот еще один сюжет, это который похож и в Первой, и Второй мировой войне. Это удержание пленных после окончания войны. Я тут прочитал, что Франция, оказывается, держала пленных на работах до 20-го года, а из Советской России часть пленных, значит, уехала, кстати, венгров только в 22-м году. Ну, а после Второй мировой войны мы знаем, что там задержались в Советском Союзе некоторые на десятилетия.
Да, до 54-го, до 56-го даже годов, то есть это когда приехал Аденауэр просить отпустить военнопленных. И ему это было подарено. Даже после этого еще те немецкие военнопленные, которые имели реальные сроки, а реальные сроки, а именно 25 лет, между прочим, да, сказать, имели практически все, кто, о ком было известно, например, что они служили в СС или в СД. Да, сказать, то есть это не сильно разбирались, совершал он конкретно что-то, сказать,
такое. Военный преступник.
То есть. Военный преступник или нет. То есть принадлежность к организации. Ну, в общем-то, Нюрнбергским трибуналом признанный как военный, как бы преступный, сказать, был же он достаточно для того, чтобы, сказать, вот получить сроки. Вот с этими людьми была еще некоторая дополнительная задержка. До 56-го, до 57-го года. То есть, считайте, что почти одновременно с депортированными народами они возвращались.
Хотел вас спросить о потерях. Вот если сравнить, сколько погибло в плену во время Первой мировой войны и во время Второй. Ну, скажем, вот в Германии дают немецкие исследователи, я вижу такую цифру, 5% российских военнослужащих умерли в германском плену, порядка это 190, по-моему, тысяч человек.
Mm-hmm.
Вот, значит, ну, вот это процентная цифра. По России, как считается, там потери немцев, которые находились, наоборот, в российском плену, несколько выше.
Повыше,
раз,
да.
Раза в два, да, по-моему?
Даже больше, чем два, ну, там уже пошли как бы другой порядок. То есть, ну, по некоторым оценкам до 40%, но это, видимо, завышенные оценки, ну, где-то 20-30, наверное.
Ну, то есть, мы видим, условно говоря, примерно для Германии это там порядка 10%, там был голод, блокада и так далее. В России, считая, видимо, из Советской России, там, ну, может быть, 25-30. А если взять Вторую мировую войну, как мы можем ли мы сравнить вот эти потери пленных, опять же, немецких в Советском Союзе и наоборот?
Можем. Ну, как бы наиболее распространенными оценками являются те, которые дал Кристиан Штрайт. Да? Они вполне возможно, что могут подвергнуться некоторой легкой корректировке, потому что есть несколько рядов статистики. Они все не являются полными, поэтому задача не такая простая. Но они существуют. Несколько рядов статистики плена, которые вели разные немецкие ответственные за это организации. Но считается, что из 5,7 миллионов пленных погибло 3,3 миллиона человек. То есть это где-то 57-60%. Около.
То есть это советские военнопленные в Германии.
Да. Причем это, если мы попробуем ограничиться евреями среди них, то мы выйдем на цифру 95-94%. Потому что это, в принципе, должно было бы быть 100, но недосмотры тоже были. Да, сказать, разного
рода.
Слава
Богу.
Да. Вот, а должно было бы быть 100, согласно нормативной базе, которой руководствовался Вермахт и ЕСД. Вот. Это так. А что касается смертности немецкой, с немецкими военнопленными вот этим занимался Рюдигер Аверманс, вот мой коллега по этой книге, в том числе, сказать, вот, красноармеец в немецких руках, то, дай бог памяти, сказать, по-моему, он где-то на процентах 20-25 примерно, сказать, если не остановился, обосновав это очень строго, сделав выборку определенную, сказать, то есть этому посвящена, сказать, очень тщательная его работа. Есть оценки, как бы опять-таки, может быть, я сейчас по памяти что-то преувеличиваю, может быть, 15%. Но есть оценки вот комиссии Машки, которая занималась сбором материалов, которые могли рассказать там пленные, записывала с ними интервью, они, наверное, чуть-чуть повыше. Вот. Но они базировались не на таких достаточно строгих демографических методов, как это делал Аверманс.
То есть, в среднем, если так прикинуть просто на глаз, то есть получается, что погибло около 60% советских военнопленных в немецком плену и порядка 25% примерно так германских.
Ну, может быть, да, 20-25%. В интервале 15-25%, я бы так сейчас по памяти, просто это надо тогда все цифры было заново просмотреть, чтобы освежить их в памяти. Но при этом учтите, что из этих оставшихся в живых довольно-таки большая толика, это были коллаборанты, которые ушли служить немцам, да, сказать, и работали, сказать, там, кто за страх и совесть, а кто, может быть, менее добросовестно, в кавычках. Но, во всяком случае, сказать, то есть людей, которые пережили плен, не умерев и не предав, в общем-то, родину, да, было сравнительно немного. И они репатриировались, ну, вот если мне память не изменяет, где-то 1,8 миллиона, да, сказать, вот были репатриированы советские военнопленные. В том числе те, которые, может быть, и не хотели репатриироваться, но их заставили. Это вообще была насильственная репатриация не потому, что люди не хотели, большинство хотело возвращаться. Просто никто не интересовался их мнением.
Ну да, гражданин СССР, если ты не из Прибалтики, не из Западной Украины.
И даже если из Прибалтики и Западной Украины, мы там еще поразбираемся. А вот там...
Жертвы Ялты.
Да. Да, да.
Это называется. Знаете, я был недавно, может быть, это исключение, но тем не менее, был недавно на лекции итальянского историка Марии Терезы Джусти. Она работала в российских архивах по итальянцам. Вот по ее расчетам, а там есть много списков, и можно сравнивать, погибло чуть ли не 75-80% итальянских военнопленных. Ну вот она считает, что это не было какое-то сознательное решение, просто большинство было взято под Сталинградом в плен. Зима, толком не кормили, не лечили. И вот такие жуткие потери.
Ну, мне такие цифры, признаться, неизвестны. Я как бы, читая работы Аверманса, как бы в курсе довольно широкого спектра такого рода оценок. Самые жесткие как бы цифры, да, вот соизмеримые с потерями советских военнопленных в немецком плену, показывали, например, немецкие военнопленные в сербском, югославском плену. Да, там как-то особо не церемонились. Вот. А я не помню, 75% это какая-то цифра, которая мне не кажется реалистичной. Но надо конкретно посмотреть, что она, чем она аргументирует и так дальше. Но как-то вот это выбивается из всего того, что я знаю.
Скажите, на ваш взгляд, вот было ли спланированным нацистами и Гитлером преступлением вот эта массовая гибель советских военнопленных 1941-1942 года?
То есть какого-то такого плана специально их всех убить, может быть, и не было, но политика была таковой. Для этого не нужен какой-то единый план, который нужно соблюдать в тех или иных аспектах. Была таковой, что, сказать, было понятно, что никто не был заинтересован в том, чтобы они выжили. И это тоже было понятно почему. Потому что надеялись на блицкриг. Блицкриг не произошел. Когда блицкриг не произошел, поняли, что эти люди, сказать, в общем-то, сказать, ценнее живыми и рабочими руками, чем как трупы. Да? И политика изменилась, и смертность, как бы у смертности военнопленных тоже есть своя динамика. То есть, по моему мнению, например, сказать, количество военнопленных советских опережало количество еврейских жертв, ну, примерно до весны 1942 года, уж как минимум. А может быть, еще некоторое время, сказать, тоже была некоторая между ними конкуренция, между этими смертными рядами. Но, ну, смотрите, да, перевозка зимой в открытых вагонах. Вот тут все фонят в аудиторию, и человек заболевает. А в открытом вагоне, шапка или без шапок, стоя, да, сказать, вот эти фотографии мы знаем, и это была практика. Рационы питания. да? Отсутствие реального лечения, да? То есть сразу эпидемия. То есть ничто совершенно, так сказать, не занимало до декабря 41 года, даже до начала января 41 года,
не
занимало 42-го, да, 42-го года, ничто не занимало, так сказать, ну, умирают и умирают. Да? Ну, я не, при этом не уверен, что был какой-то специальный план геноцидальный, да, сказать, вот, чтобы. Ну, внешне это походило на примерно на это, потому что, так сказать, смертность была необычайно массовой.
Но кого-то отпустили ведь жители
Украины. Да, 380 тысяч примерно человек, значит, тех, кто был, согласно допросам, выходцами с территорий, которые уже были немцами оккупированы, их освобождали, особенно если они украинцы, грузины, то есть там был целый ряд привилегированных национальностей, к которым такая возможность предоставлялась, имелось в виду, что они вернутся домой, там, ну, зарегистрируются, так сказать, соответствующие немецкие инстанции и будут делать то, что им немцы скажут. Так оно в основном и происходило.
Скажите, а какую роль сыграло неподписание Советским Союзом вот этих Женевских конвенций о военнопленных? Ну, предположим, подпиши эти конвенции Сталин или правительство Советского Союза, пленные бы получали даже при нацистах достаточно.
Никакого. Это чистая пропаганда. Никакой роли это не играло. Потому что, ну, начать с того, что среди неподписантов были Италия, Япония, среди тех стран, которые не подписали. Да? Во-вторых, факт подписания или неподписания, сказать, вот этого соглашения, сказать, не избавлял тех, кто его подписал, от необходимости следовать его букве в отношении с теми, кто его не подписал. Не избавлял. Так что это чистая спекуляция. А в-третьих, был еще второй Женевский протокол, и его Советский Союз подписал. Это о раненых и по-моему, заболевших, я не помню сейчас как точно, по крайней мере, о раненых. И его Советский Союз подписал, и это, в общем-то, тоже многих касалось.
А как же тогда объяснить разницу в отношении, скажем, к американцам, британцам, французам и, так сказать, советским? Того же Красного Креста, там, посылки, помощь и так далее. Ну, при желании Сталин, не подписав эту конвенцию, мог, так сказать, оказать через Швецию, там, через Швейцарию.
А он совершенно помощь не был заинтересован. Он говорил, у нас нету пленных, у нас предатели. Это касалось его личного сына в такой же степени, как и других. Он был последователен. Он ничего, палец о палец не ударил для того, чтобы, так сказать, якобы спасти. Вот. И, то есть, Сталин не был лоббистом интересов советских военнопленных ни в коей степени.
Но окажись другой человек на его месте.
Надо было бы посмотреть, как он себя вел бы. То есть возможности договариваться с Красным Крестом. А Красный Крест — это организация, которую Сталин не пускал в лагеря на своей территории. Значит, безусловно, переговоры велись бы. Переговоры велись, собственно, из Германии. Были страны, которые представляли интересы стран. Да, если не ошибаюсь, Болгария была для... Ну, в общем, Болгария и Швеция в этих амплуа выступали. И важным местом был Стамбул, где послы соответствующих воюющих друг с другом стран иногда кое-что, так сказать, обсуждали. И там даже была интересная акция, так сказать, которая, ну, шокировала, то есть поставила вергла в большую растерянность немецкую сторону, когда из Стамбула были отправлены там несколько сот писем от немецких военнопленных им домой, так сказать. И это было настолько, как бы, вопреки всему, настолько неожиданно, то есть это была успешная пропагандистская акция. Потом это все пресеклось.
На ваш взгляд, все-таки как объяснить этот переход от относительного гуманизма Первой мировой войны в отношении пленных к абсолютному антигуманизму во время Второй мировой войны?
Ну, я думаю, что во Второй мировой войне участвовал Советский Союз как страна, в которой гуманистические ценности перестали играть хоть какую бы то ни было роль. Да, то есть, это страна большого террора, это страна кулацкой ссылки, это страна самых разных репрессий против сограждан, у которых какое-то социальное происхождение не то. То есть, как бы вот эта вот дегуманизация государства в целом произошла и привела к тому, что человеческая жизнь ценилась не слишком высоко, и в том числе человеческая жизнь своих собственных, так сказать, сынов, да, там, тех, кто попал в немецкий плен.
А с другой стороны, нацистская Германия с расовой вот этой идеей, доведшей до геноцида.
Конечно, конечно. Но, да, безусловно. То есть, ну, тут Тут надо прочертить важную черту, да, сказать, потому что, ну, примерно такую, да, сказать, вот, как там было, да, волкодав прав, людоед нет, вот, Гитлер был, безусловно, людоедом, да. Вот, Сталин тоже не вполне себе волкодав, но во всяком случае, сказать, вот, геноцидальных замыслов у него таких, как у Гитлера, не было. И уничтожение евреев, уничтожение цыган, такого рода, сказать, вот, проектами он не занимался. Он их мог депортировать, он их мог еще как-то дискриминировать, обидеть или еще что-то. Но они при этом могли, какая-то часть их могла погибнуть. Но это очень важная грань.
Мало времени, да. Компенсации. Вот были разные выплаты. Насколько я понимаю, военнопленным почти ничего не досталось. Кажется, сейчас последним уцелевшим еще что-то могут заплатить.
Да, тут такая, как бы, циническая история, конечно. Много десятилетий немецкая сторона боролась с тем, чтобы, сказать, у советских военнопленных был какой бы то ни было шанс на получение компенсации, мотивируя это тем, что как же, они военнопленные, они не подлежат этим правилам. И вот английские военнопленные не получают, французские. То есть разница принципиальная между теми и этими, они делали вид, что не понимают, хотя прекрасно понимали. Вот. И поэтому компенсации те или иные получали только те военнопленные, которые были в концлагерях. Да, но за то, что они были в концлагерях, а не за то, что они военнопленные. А сейчас действительно вот такая вот полупропагандистская акция, к сожалению, да, когда уже, собственно, в живых-то и осталось, они рассчитывали на 4000, по-моему, человек, а заявления получили, сказать, ну, таких, которым можно хоть как-то доверять, несколько сот. То есть это все уже ушедшая, не уходящая натура, а ушедшая натура.
Ну, может быть, теперь вот кто-то еще не знает, да? Мы им скажем, что в немецкое посольство надо
немецкое
обращаться.
Немецкое посольство, да. Кажется, есть, там, да? Еще, если не ошибаюсь, да, еще год есть. Значит, это было запущено в 15-м году, 20 мая, и, ну, идет такой тихой сапой. Конечно, их забросали, наверное, недостоверными заявлениями, сказать, но, опять-таки, я не знаю, какова процедура. Ну, в общем...
Пусть обращаются.
Пусть обращаются, да. Пусть
спасибо.
Обращаются.
Сегодня нашим гостем был Павел Полян, демограф и историк, и мы говорили о плене, и я напомню, что вышла книга Павла Поляна, которая называется «История Амур». Всем советую почитать. Там есть и о плене, и о современной истории, и о многом другом интересном. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.